Там что? Что там?
Брат Даниил вдруг прищуривается, поджимается, собирается и выговаривает.
Что на том берегу?
Да, да. Он кивает. Понял.
Дорога там железная, на восток идет.
Ну, дорога-то ладно, а города какие? Люди живут там? Или все пусто?
Не понимаю, что?
Атаману приходится еще раз это же самое спрашивать и произносить все медленно и терпеливо, губами, четко показывая звуки. Даниил вроде под конец соображает, чего от него хотят, но вместо ответа спрашивает сам.
«А ты, Божий человек, кому служишь?»
«Я-то?» Атаман приосанивается, показывает Даниилу свои погоны, кокарду на фуражке. «Государю-императору и Московской империи».
«Московской?»
Кажется, что из всех этих слов пришлый узнал по губам только одно. «Так точно». Проходит еще несколько мгновений, и маска из задубевшей кожи, которая у гостя вместо лица была, расслабляется. Он пытается улыбнуться, но выходит плохо.
«Слава Богу! Значит, дошел?»
И тоже крестится. «А ты к нам шел? В Москву?»
«Да, так именно».
«Зачем?» Раб Божий Даниил понимает вопрос по выражению их лиц. И атамана, и полкана.
«Обитель мою разорили, братьев убили. Я последний остался, пошел в Москву за заступничеством. По дороге звери напали. Думал, не дойду».
«Кто напал на обитель? Кто? Кто?»
«Лихие люди. Я спрятался, они не нашли, но и рассмотреть не успел. Там у нас каждый сам за себя, не разберешь».
Дальше разговор идет трудно. Каждый вопрос Даниилу нужно объяснять 3 и 4 раза, а какие-то он не понимает вообще. Но вроде приходит к тому, что сам он не издалека шел. Вроде бы из-под Нерехты откуда-то. Где находился, пока не был разграблен, его самодельный монастырь. Насколько он знал, дальше имелись города, и в них жили понемногу люди, хотя крупные центры, вроде Екатеринбурга, все еще лежали в руинах. Атаман все услышанное записывает, а записав, уточняет. «А как там у вас про Москву думают? Что говорят? Помнят распад? Зла не держит?» Отец Даниил подтягивает свои худые плечи.
«Ну а что Москва? Там такое началось после Большой войны. Брат на брата, сын на отца, безбожный мир, сатане преданный. Не помнят уже, от чего все началось. А бьют, бьют друг друга. На монахов нападать, виданное ли дело?»
Полкан хмурится. «А что раньше от вас никто к нам не приходил тогда, раз у вас там столько народища живет?» Отец Даниил разводит руками.
«Я за всех не могу сказать. Сам слышал, что Москвы нет давно, в войну сгинула. Разбомбили ее или еще чего, не знаю. Так все говорили, кого спрашивал. А когда обитель разорили нашу, я себе так сказал. Терять нечего, пойду, посмотрю своими глазами. И вот одолел сатанинские козни, добрался».
Рабу Божьему тоже интересно, как живут на посту? Спрашивает строго.
«Одержимых тут нет у вас?»
Полкан думает про жену и мотает головой.
«Да нет, вроде бы». «Во грехе живете или праведно?»
Тут уже полкан не выдерживает и ухмыляется.
«Живем по мере сил. Стараемся особо не грешить, но получается не всегда. А ты, батюшка, решил работенку себе сразу подыскать на новом месте?»
Раб Божий Даниил хмурится, напрягается, но такой длинной фразы переварить не может. Полкан машет рукой.
«Ладно, пойдемте, что ли, ужинать, а, Александр Евгеньевич?»
Он похлопывает себя по пузу, и это вот Даниил понимает отлично. Атаман его оживление сразу подмечает. «Что, оголодал отец Даниил? Давайте его с нами на ужин, а, Сергей Петрович? Пускай знает, что дошел до своих, наконец». Полкан, подумав, соглашается.
«Фаина, Если святой отец сможет на ноги встать, ну давайте, что ли, его тоже к нам, в столовую.
Часть пятая. За ужином Егор сидит по левую руку от полкана, а атаман расположен прямо перед ним. Кригов весел. Он щедро смеется полкановым затхлым шуткам. Он то и дело встает, чтобы произнести тост. И тосты все эти за государя-императора, долго ему лето, за отечество, чтобы возрождалось шибче, и еще за то, чтобы супостатом икалось как следует. Пришлого попа всем представили, и атаман посадил его от себя по правую руку. Напротив него сидит Егорова мать и пожирает его глазами. Все хочет о чем-то его спросить, но как будто стесняется. Чтобы отец Даниил разобрал слова, ему 100 раз нужно громко повторить, а при людях она не решается. Он тоже на нее поглядывает, но так же, как и на всех остальных, удивленно и восторженно. Всеобщего веселья ему не слышно, но видно. И смех, и тосты, и одобрительный казачий хор, и яркие солдатские улыбки. Все у атамана в войске такие же бравые и такие же холеные, как и он сам. И всякий раз, прежде чем начать говорить, Кригов нашаривает взглядом сидящую через 2 ряда Мишель, вместо того, чтобы обращаться к полкану. А Мишель иногда смотрит в тарелку, иногда на деда, а иной раз встречает глазами Кригова. Егор каждый этот ее взгляд видит и запоминает. На него она так не смотрела никогда. Егору хочется как-то этого самодовольного дядьку ковырнуть, и он без спроса вклинивается в их с полканом разговор. Спрашивает у атамана. «Ну, как там Москва? Стоит?» Кригов удивленно оглядывается на него. Он-то, видать, думал, что у Егора язык отрезан. Потом снисходительно улыбается пацану и отвечает ему, а заодно и всем присутствующим. «Не только стоит, хорошеет день ото дня. Порядок, наконец, навели. Уличное освещение, вон даже заработало на Садовом кольце. Можно хоть днем, хоть ночью гулять. Патрули круглосуточные, наши, казачьи. Полная безопасность. Медицину отладили. Пироговская больница работает. Не ваш ли родственник, Сергей Петрович, а? Лечит все. И чахотку, и сифилис. Ха, прошу прощения у присутствующих здесь дам. И вообще, город восстанавливаем. Внутри Бульварного почти все остеклили. И красят сейчас. Церкви в порядок привели. В каждом храме службу служат. По вечерам такой перезвон стоит, что душа поет. Чистота! Да за что не возьмись. В городе рестораны работают, танцы вечерами. Цветет Москва. Одно слово. Столица. Мишель ни слова из этой его речи не пропускает. Перестал отвлекаться, смотрит только на атамана. И тот, зараза, чувствует все. И продолжает нахваливать эту свою гребаную Москву. Продолжает. Егор же 100 раз пожалел, что спросил. Но Кригова теперь не заткнуть. Поп даже чуть отстранился, чтобы ему было лучше видно атамановы губы. И слушает Кригова внимательно и даже с восторгом. Хоть и хмурится иногда. Наверное, понимает не все. Атаман поднимается. В руке стакан. «В славное время нам выпало жить, братья. Большие дела нам предстоит делать. Я-то еще мальчишкой был, когда наше великое государство целым было. Но помню все. Помню проспекты, забитые людьми и машинами. Помню сапсаны белые от Москвы до Петербурга, и до Казани, и до Нижнего. Помню Шереметьево с сотнями самолетов, синих с серебром. Помню парады нашей грозной военной техники на Тверской. Я у отца на шее сидел. Он меня поднимал, чтобы лучше было видно, хотя у меня ноги уже ему до пояса свисали. Вот я и запомнил. Сколько мы потеряли, братцы, из-за чужих предательств, из заговоров, из-за нашего собственного благодушия, да и просто по случайности. Была Россия величайшей в мире страной. Эх. Но знаете что? А я скажу вам. То время, когда мы сидели у папки на закорках, прошло. То, что у наших отцов выпало из рук, нам нужно подобрать. Любо ли вам это, а? Любо! Любо! Остальные казаки вскакивают со своих мест, кричат наперебой, полкан тоже что-то такое одобрительно гудит, хотя его свиной глаз блестит тускловато. Поп крестится и закрывает глаза. Егор подглядывает за Мишель. Но она этого не ощущает. Он ковыряет вилкой щедро наваленную на тарелку в честь прибытия этих гадов тушенку. Тушенки осталось ненадолго. Надо лопать до отвала. Но кусок в рот не лезет. Забрали бы уже этого чувака и катили бы поскорее обратно в свою Москву. И тут грохот. Поп потерял сознание и рухнул со стула на пол.